море, значит дома.
Моряки России читают русскую классику.
Тактика парусного флота. Теория и практика подготовки и ведения морского боя парусными кораблями, возникшие с появлением и развитием парусного флота. В первый период основной тактикой парусного флота был абордажный бой. Во второй половине 17 века с появлением в составе флотов крупных артиллерийских кораблей была разработана и широко применялась в военных действиях на море линейная тактика флота, которая предусматривала ведение эскадрами морского боя в кильватерных колоннах на параллельных курсах. В конце 18-го – начале 19 веков сложилась новая в то время маневренная тактика парусного флота, основанная на охвате или прорезании строя кораблей противника для постановки и в два огня.
Иван Александрович Гончаров. Фрегат «Паллада». Очерки путешествия в двух томах.
Еще в тропиках, когда...
Читает заместитель командира по работе с личным составом большого десантного корабля «Королев» Балтийского флота старший лейтенант Иван Иванов.
Еще в тропиках, когда мелькало в уме предположение о возможности возвратиться домой через Сибирь, бывшие в Сибири спутники говорили, что в Аяне надо бросить все вещи и взять только самое необходимое. А здесь теперь говорят, что бросать ничего не надобно, что можно увязать на вьючных лошадей все, что не захочешь, даже книги. Сказали еще, что если я не хочу ехать верхом, а я не хочу, то можно ехать в качке, сокращенной качалке, которую повезут две лошади, одна спереди, другая сзади. Это где очень удобно, там можно читать, спать. Чего же лучше? Я обрадовался и просил устроить качку. Мы с казаком, который взялся делать ее, сходили на склад, купили кожи, ситцу, и казак принялся за работу. Между тем мы гуляли по Аяну в ожидании лошадей, играли в карты, даже танцевали. Я ходил смотреть свою качку. Это небольшая лодка с маленьким навесом. Казак в сарае, набрав гвоздей полон рот, вынимал их оттуда по одному и усердно оббивал качку ситцем и кожей. «А есть ли у вас переметные суммы?» – спрашивали нас. «Что это такое?» «Вы не знаете, что такое переметные суммы?» «Это просто две кожаные сумки, которые вешают по бокам лошади для провизии и вообще для всего, что надо иметь под рукой. А ящики есть?» «Нет. А разве надо?» «Как же вы повезете вещи? В чемоданах и мешках не довезете. Лошадь будет драть их о деревья и вязнуть в болотах. А в каждый ящик положите по 2,5 пуда и навьючите на лошадь. Чемодан бросьте». «Зачем бросать? Все возьмите», – заметил бывалый. «А зонтик можно взять?» – спросил Тимофей, несмотря на мой свирепый взгляд. «И зонтик возьми», – был ответ. «Сары, сары не забудьте купить». «Это еще что?» «Сары – это якутские сапоги из конской кожи. В них сначала надо положить сено, а потом ногу, чтобы вода не прошла. Иначе по здешним грязям не пройдете и не проедете. Да вот зайдите ко мне, я велю вам принести». И мой любезный хозяин Михаил Сергеевич Волконский повел меня к себе и велел позвать Александру. Пришла якутка, молодая и, вероятно, в якутском вкусе красивая, с плоским носом, с узенькими, но карими глазами и ярким румянцем на широких щеках. «Здравствуй!» – тут он сказал что-то по-якутски. «Что это значит?» – спросил я. «Прекрасная женщина. Есть сары?» «Есть. Принеси». «Слушаю», – отвечала она. И через 5 минут принесла сапоги на слона с запахом вспотевшей лошади и сала, которым они и были вымазаны. «Вынеси, вынеси скорее!» – закричал я. «Уже ли их надевают люди?» – спросил я Михаила Сергеевича. «И очень порядочные», – отвечал он. «И вы наденете». Но я подарил их Тимофею, который сильно занят приспособлением к седлу мешка с чайниками, кастрюлями, вообще необходимыми принадлежностями своего ремесла. И, кроме того, зонтика, на который более всего обращена его внимательность. Кучер Иван Григорьев во все пытливо вглядывался. «Оно ничего, можно и верхом ехать, надо только, чтобы все заведение было в порядке», говорит он с важностью авторитета. Ванюшка прилаживает к себе какую-то щегольскую уздечку, и всякий день все уже и уже стягивается кожаным ремнем. Тихменев, взявшийся заведовать и на суше нашим хозяйством, то и дело ходит на склад и всякий раз воротится то с окороком, то с сыром, поминутно просит денег и рассказывает каждый день раза три, что мы будем есть и даже чего не будем. «Уж курочки и в глаза не увидите», — говорит он со вздохом. «Котлеты и рису, как бывало на фрегате, тоже не будет». «Ах, вот забыл, нет ли чего сладкого на здешних складах? Сбегаю поскорей. Черносливу или изюму. Компот можно есть». Наконец, в одно в самом деле прекрасное утро, перед домиком, где мы жили, расположился наш караван, состоявший из 8 всадников и 17 лошадей. «А где же качка?» – спрашиваю я. Один из служащих улыбается, а казак, который делал мне качку, вместо нее подводит оседланную лошадь. Гляжу, на ней и черкесское седло, и моя подушка. «Качки нет», – ответил, – «не поспела». Я понял, что меня обманули в мою пользу, за что в дороге потом благодарил не раз. Молча сел на лошадь и молча поехал по крутой тропинке в гору. Все жители Аяна столпились около нас, все благословляли в путь. На одном повороте за скалу мне сказали: «Поглядите на море, вы больше его не увидите». Я быстро оглянулся, с благодарностью, с любовью, почти со слезами. Оно было синее, ярко сверкало на солнце серебристой чешуей. Еще минута, и скала загородила его. «Прощай, свободная стихия, последний раз».
Автор сценария и режиссер-постановщик Анастасия Кузнецова. Композитор Андрей Попов. В роли Гончарова Андрей Малютин. Продолжение следует.